Все, что произошло сегодня в Сером Холме, подталкивало Эгина к трем выводам. Багиду Вакку во что бы то ни стало хотелось отправить за его, Эгина, подписью, письмо в свод равновесия. Багид Вак сам почти безоговорочно верил во все свои бредни относительно своего звания Аррума и вообще, похоже, отнюдь не лучшим образом понимал, что вокруг него происходит. Багид Вак плохо заботился о сохранении своей жизни. Точнее, он заботился о ней ровно настолько, чтобы показать свою заботу. Ширмы, зеркала, столпотворение кольчужников и всего лишь двое костеруких. Эти последние, может, и были телохранителями, но не исключено надсмотрщиками. Надсмотрщиками над самим Багидом. Из этих трех выводов следовали головоломные вопросы. Зачем врагу, действующему через Багида Вакка, подталкивать Эгина к тому, что он и так собирался сделать? Отправить почтовым альбатросам в свод равновесия запрос о помощи. Зачем приманивать альбатроса, затем приманивать Эгина, сводить их в одной комнате и по существу говорить: «Напиши, дружок, любой бред под нашим наблюдением, и на твоих глазах эта добрая птица понесет сей бред пред ясные очи Гнорра». На этот вопрос Эгин к своему изумлению ответил молниеносно, чтобы в тех местах письма, где Эгин, как всякий Аррум, будет чересчур сухо деловит, попросить его добавить красок, чтобы через Эгина доказать Гнорру, как 1-1, 0, что его личное вмешательство здесь необходимо, чтобы весь цвет свода равновесия поспешил сюда на взмыленных конях и переполненных ветром парусах. А зачем? Затем, чтобы покончить со всеми одним ударом. Эгину стало страшно. Это какую же силу должен чувствовать в себе неведомый враг, чтобы играючи разводить на Медовом берегу, на чужой земле, такой кровавый праздник? Чтобы надеяться истребить Гнора, парарценцев и лучших аррумов свода одним ударом? Истребить тех, кто меньше года назад сокрушили неприступную цитадель смегов и убили говорящих Ходзанга? А Багид? Что же Багид? Багид, которого в торопях загрыз Лога, был убит благодаря его эгинодействиям. И все-таки на самом деле Багида убил кто-то другой. Не Эгин и не Лога. Кто-то, кто остался жив. Кто-то, кто умеет управлять костеруками, укрощать шардывкатранов. Зачем? Чтобы охотиться на прокаженного. Чтобы вызвать своими действиями появление Гнора и прочих магов помельче. И тут Эгина озарила. Никакого прокаженного в действительности нет. И шардевкатраны, и костеруки управляются одним человеком. Все свары между ними – баталии для отвода глаз. Этот управитель шардевкатранов – убийца предыдущего тайного советника. Этот убийца – офицер Геннеры. Этот офицер – женщина. Это женщина Люспена. Остальное – подробности. Эгин непроизвольно натянул поводье, так он был потрясен сделанным открытием. Послушный конь охотно остановился.
«Вот это да!» – пробормотал себе под нос Эгин.
В его схему вписались даже слова Багида о том, что Люспена, дескать, застрелила тайного советника из сборного аютского лука. Разумеется, вкладывая эти слова в уста Багида, Люспена надеялась похоронить невероятную правду среди месива оголтелой лжи, которая для любого Аррума очевидна. Выходит, осталось застрелить Люспену, и хаосу на Медовом берегу придет конец? Неуверенно предположил Эгин. И тут он вспомнил мрачную ночь в кедровой усадьбе. Вспомнил чужой, неведомый голос, доносящийся с гребня стены. «Человек, сделай 7». Нет, твоих меньше. 6 шагов влево. Человек. Твоих. Даже если предположить, что можно так изменить голос, чтобы у меня сложилось впечатление, что со мной разговаривает неведомое существо, а не, скажем, Люспена, то уже ни одной известной магии не вычислишь с такой быстротой, куда упадут бревна, разваливающиеся смотровой площадки. Да и Гнор, в конце концов, слов на ветер не бросает. Значит, здесь все-таки есть некто или нечто, именуемое прокаженным. И в отличие от прочих, он чист от любых подозрений. Кроме подозрений в том, что он смог спасти меня от смерти, а Лорму и Сарго от плена. А теперь так. Блуждая в потьмах, никогда не знаешь, кто друг, а кто враг. Возможно, прокаженный действительно друг, и тогда с ним нужно переговорить, чтобы найти пути к уничтожению скверны. Если враг, с ним тоже нужно переговорить, по возможности выведать его планы и силу, а затем уничтожить. Ну а Люспена? У Егина уже голова шла кругом от всяческих соображений, и он решил сосредоточиться на более насущной проблеме, на безопасном выходе к реке. Он легонько поддал коню по ребрам. Он не знал, что, размышляя, смог подобраться очень близко к истине, и лишь отсутствие в его рассмотрении одного единственного человека, одного единственного слова и одной единственной стороны света не позволили ему разгадать истинную расстановку сил на Медовом берегу. Вот эти ключи. Главный конюх, мед, юг. Когда тайный советник, его секретарь и лучший солдат вайского гарнизона, молодчина Гнук, ушли в Серый холм, на душе у Тена Окснайры стало совсем тошно. Он и 9 никудышных раздолбаев — вот все, что в случае нападения он сможет противопоставить неведомой угрозе. Угрозе, которая, похоже, действительно серьезна, ибо советник Енок Стамма не производил впечатления человека, способного паниковать по пустякам. Что оставалось Тену? Защищать веренное ему княжеское владение и следить за тем, чтобы обыватели во главе с толстяком Вицы поскорее отправились в безопасное место на запад. Тен рассудил, что со стороны моря и со стороны достаточно широкой близвай Ужицы неведомая опасность едва ли явится. Да и со стороны непроходимых болот, подступавших к городу с востока, тоже. Поэтому солдаты Тена, предварительно сложив дров и хворосту для десятка костров, сели в кружок там, где тракт, покидая Ваю, уходил к Серому холму. Сели во главе со своим командиром и, опасливо бахвались, стали ожидать, когда же появится неведомый враг. «А что, братцы, выпустим кишки супостату?» — осведомился Тен, когда начало смеркаться. Он прочел эту фразу в одном полюбившемся ему историческом романе, и она ему очень понравилась. «Выпустим, выпустим», — довольно мрачно процедил один из солдат, лысый, как колено, с кольцом в ухе. «Если только у супостата есть что выпустить». Сгустилась темнота, когда прибежал посланный Вицей мальчишка и сообщил, что первые лодки стали отходить от берега. Тен потрепал его по щеке и подарил ему один медный авр. На счастье. Потом Тен приказал солдатам разжечь костры, и жидкая цепочка из 10 ярких огненных цветков с треском распустилась между Ужицей и болотами. Тен не сомневался, что нечисти, на которую смутно намекал советник, эта иллюминация нипочем, и все-таки рядом с кострами было как-то веселее. Потом за спиной у них раздался первый далекий вопль ужаса. Кричали в Вае на берегу Ужицы. Солдаты схватились за оружие. Вопль повторился, сильнее и ближе. За кругами неровного света костров темнота сгущалась, и нельзя было разглядеть ничего, кроме серых стен ближайших домов. Но обязанностью Тена было оберегать не себя и солдат, а тех, кто сейчас вопил в беспросветной темноте. «Ну что, братцы?» — спросил он, обводя взглядом своих солдат. «Наберите головней и идем». И они пошли. Улицы были темны и пустынны. Возле дома градоправителя не было никого. Они повернули к реке. Впереди за покосившимися заборами послышались шаги и журчание, словно бы сразу несколько пьяниц справляли на ходу малую нужду. На Тена его солдат напали, как только они свернули за угол. Несколько темных силуэтов, с которых потоками стекала вода, выросли впереди и за спиной. Все произошло быстро, как в кошмарном сне. Именно так бывает во сне, когда реальность перестает быть собой. когда знакомые, обыденные вещи утрачивают привычные свойства и открывают свою чудовищную изнанку. И как это бывает с кошмарами, Тенок Снайра смог сохранить лишь обрывочные воспоминания о событиях той ночи. Тен помнил, как бежал пустынными улицами Ваи, и ему казалось, что более низкого предателя, чем он, не сыскать и в исторических романах.